Отношения, разрушенные Богом. Угу. Хорошо. Мы вообще-то об этом говорили, но значит придется повторить на бис. Бог ничего не разрушает. Он только творит. Ну, можно перечислить различные концепции, которые, ну, вот Бхактивинода Такур, например, есть такой святой, Бхактивинода Такур, считается, что он святой. Он говорит, есть такая концепция, например, концепция того, что христианская концепция, вот есть Царствие Небесное, вот есть суда, вот мы оттуда свалились, идея грехопадения, да, и вот как мы эту жизнь проживем, значит, в рай или в ад, а там посмотрим, да. У мусульман другая концепция, хотя мусульмане считаются апасампрадай, то есть ответвление от христианства, они считаются, что если я стал мусульманином, и у меня много грехов там, то я иду в ад, отрабатываю их, и потом иду в рай. Вот так вот. То есть чуть-чуть другая. И так там, у даосов одна, и Бхактивинода Такур, вот ведическая культура, ведическая культура, на самом деле, она содержит много вот этих вот пластов, и там совершенно разные идеи мироздания. И он говорит, они все неправильные. Они все неправильные, но они дают возможность человеку жить счастливо, нормально, чтобы вокруг него, потому что счастливо нельзя быть в одиночку, как это, как Владимир Ильич Ленин, классик, говорил, невозможен коммунизм в отдельно взятой стране, вот только если везде будет хорошо. Я не могу жить счастливо один, если вокруг будет плохо, да? Они, ну, это зависть элементарная. А вот когда вокруг меня, и никто не хочет меня ничего откусить, тогда можно. Вот, и поэтому нельзя причинить себе добро, не причинив его другого одновременно. Это так же, как и нельзя причинить себе зло. Вот. И общая концепция такая. На чем все религии сводятся, а вернее сказать, учение сводится, не религия. Потому что религия — это организованные формации, они организованы кшатриями, правителями, а вовсе не учителями. Сначала идут учителя, а потом их успешно как-то уничтожают, травят, вешают, распинают, стреляют и так далее. Потом их ставят на алтарь, делают из них культ, потому что учителя никогда культы не праздновали. Вот, даже Иисус не говорил. Вот, ну, кого не возьми. Вот. И потом на фоне этого культа делается пирамидальная система, которая не просто не доводит человека до Бога, это я говорю о всех религиях, она не позволяет человеку прийти к Богу, то есть не позволяет прийти ему к любви. Делается ряд условий, что вот это, вот это, вот это, вот это, и самостоятельно вы без вот этих вот ачарья, без вот этих старших, которым даны были полномочия от Бога, там парампара и все такое, Бог без них до вас не доберется напрямую. Вот. Но изначально, если мы пороемся, учение на самом деле настолько сильно, и я говорил, что если взять различные учения, вот, например, индуистские течения, там, христианские течения, хотя это одни и те же течения, они просто немножко деформировались, изменились, вследствие местных условий каких-то, да, то как бы вот видя объем, то можно отделить зерна от плевел. И они позиционируются как основные идеи в религиях. Например, вот жить по Духу Святому, да? Что такое жить по Духу Святому? Как сердце тебе подсказало, как ты и делаешь. Но так же народом управлять же нельзя. И поэтому эта вещь в официальных религиях ставится где-то там на 15-е место, а до этого ты как, по какому Духу Святому? Ты не можешь жить по Духу Святому. Это я так длинно отвечаю на ваш вопрос, что разрушается. Что разрушается, что не разрушается. Забегая вперед, скажу, что мы знаем, что нам делать, нам даже ни у кого не надо спрашивать. И это никакая степень греховности, загрязненности или обращенности, как буддисты говорят, не влияет на то, что вот слышу я голос Бога, или голос сердца, или голос совести, или нет. Этот канал чист всегда, он не загрязняется, потому что Бога запачкать нельзя. Он уж позаботится, чтобы его вот этот прямой вот провод с нами был постоянно чист. Иначе написано, что младенец не заблудится, если будет слушать этот голос. Вот. И это говорится, что каждый слышит, но в организованных религиях это говорится, не-не-не, сначала послушаемся старшего. И как определить вот этих вот, как определить, что вот он старший, его даже святым могут называть, его даже могут канонизировать. Но если он говорит, что голос Бога слышат не все, все, это, извините, не это. Не наш человек. Я даже бы сказал, он не человек. Вот есть такое слово не люди. И в принципе, я сейчас скажу, вот, ну, попробую доказать немножко, что есть не люди. И нами управляют не люди, которые говорят, вот это сатана, вот это вот какой-то там темный мир. И они к людям не имеют отношения. И они не потому, что они наслаждаются вот это такими садистскими, вот это просто их природа нормальная. Это их природа не любви. И есть их представители, я же говорил, их представители, они управляют людьми. Это по-другому я еще, может, кому-то страшно получится, но нечего было приходить. Вот так. Что это называется неорганическая жизнь. И она где-то, то есть это как полевая такая структура, она разумная, она все, но там нет вот эмоций. И когда... Ну вот я в лекциях говорю что-то, мне говорят, ой, ты кого-то. Вот когда я говорю, вот человек себя ведет плохо, я никогда не буду его оскорблять, что он плохо себя ведет. Но я с удовольствием буду оскорблять, поносить и так далее организаторов образования, которые приводят к тому, что человек ведет себя плохо. Потому что изначально человек ведет себя хорошо. Все вот эти биологические организмы, вот эти мы, да, вот мы, просто люди, ведут себя хорошо. Они предназначены для любви, они хотят любить, но только вследствие образования. Некоторые не могут любить, их отличить очень просто. Они склонны к гомосексуализму. У них любовь несколько иная, у них тоже есть любовь, и до определенного, и вот Прабхупада их называют просто демоны. То есть это, если в интернете мы посмотрим, если мы посмотрим ранних христиан, они их называли алконы, это существа, которые однополые. Однополые, понимаете? Вот у нас любовь такая, двуполая. То есть мы любим не то, что похоже на нас, а то, что вообще на нас не похоже. Вот наша любовь такова. Мы не любим свое отражение, мы любим что-то такое. Что, то есть мы принимаем и то, и то, и это. Вот наша любовь. И так весь мир можно полюбить. Та любовь другая. И что такое эгоизм? Эгоизм – это вот, ну, это такое, знаете, на сексуальном, это гомосексуализм, анализм и все такое. Я сам по себе и смотрю, кто на меня похож, то тот хорош, а кто не похож, тот не хорош. Кто не с нами, против нас. На самом деле это идет из сексуальной принадлежности. Это не потому, что деградация, это такая природа есть. И многие из людей заражены этим, врожденные, потому что мы слышали, ну вот инопланетяне там крали, там что-то там, помните, да, это есть, это не сказки, это очень серьезно. И вот эта культура такая однополая, это культура эгоизма. Если кто-то заражен эгоизмом, значит в нем есть такая кровь, такое что-то, и вот это, ну это можно победить. И учителя духовные, которые приходят, можно это переломить. Это можно переломить. А вот теперь перехожу к делу. Господь, который внутри нас, вот Бхагавад-гита говорит, Господь внутри каждого живого существа подсказывает, что ему делать. Причем он подсказывает очень интересно. Он не подсказывает, что тебе надо, он подсказывает, что надо кому-то. Кому-то. То есть быть кому-то, понимаете? Вот внутри вот этого машины есть я, сижу, душа называется, вот. И есть еще Господь. У христиан это называется Дух Святой. Дух Святой на санскрите называется Параматма. Душа это Атма, а Парам-Атма, сверхдуша, это Святой Дух. Указаны размеры, какого роста Бог и какого роста душа. Даже размеры, вот это такое, не буду говорить, потому что вот, в ведической литературе есть огромные размеры, которыми мы не пользуемся, которыми астрономы не пользуются даже. И есть такие маленькие размеры, которые тоже на вроде бы ни к чему. Вот это говорит о том, что это, ну, серьезное наследие. Раз такие размеры указаны, значит ими пользовались. Да, вот слышали такое, нанотехнология. нанотехнологии, если кто владеет нанотехнологиями, то все остальное просто отстой, и с помощью технологий можно властвовать, например. Да? Нано – это размерность, то есть такая мелкая такая, то есть на молекулярном уровне, а еще меньше. Вы чувствуете, как вот технологии меняются? Да? Вот только что-то были, я не знаю, там ленточные всякие, там, потом диски, потом сейчас уже диски, уже все, да, уже вот. А скоро будут вот эти вот флешки, а скоро будут, знаете, как вот в фильмах, там просто по воздуху так тыкаешь, там вот висит картинка, да, и все делают. Да уже, да, уже есть. Нет, я говорю о массовом использовании. Оно есть, да, оно есть везде, потому что технологии явно тормозят, где-то с 1963 года. Если посмотреть кривую, как оно вот это шло вверх, вот человечество в космос вышло, и тут раз, и так, и замерло. И развивается только там горнодобывающие, вот это странно. Странно. Таблицу Менделеева переделали, я об этом говорил, почему. Вот, ввели новые лжеучения, вот это Дарвина, Фрейда, и они очень сильно затормозили человечество на одном уровне. Сто лет назад, это Тесла, кто-то знает, что да, за человек, он владел технологиями такими, которыми сейчас мы не владеем. Они раз появились, и потом их раз и убрали быстро. Почему? Потому что человечество надо в таком состоянии держать. И кто это занимается? Это не люди. Это не люди, это, если мы посмотрим, я вот так говорил, люди борются, вот эти правительства хорошие, или это правительство хорошее, а вот это нехорошее. На самом деле, все правительства уже давно нехорошие. Все правительства, они не то что нехорошие, они просто ставленники, они марионетки. Вот сейчас, например, там вот такой хороший Путин, вот он там Крым. Да, извините, но я не знаю, какие надо мозги иметь. Такие страны, как Россия, как Украина, вообще руководители стран, они занимают место в мировом правительстве. И все это одно правительство, разыгрывается спектакль, а люди просто сталкиваются лбами друг друга, вот это братоубийственные войны. Люди этого не понимают. Я, знаете, что хочу сказать? Человек, который не любил, он не понимает значение слова «любовь». Он не влюбился без памяти. Вот так вот, все, вот не вижу недостатков. Он не понимает значение слова «любовь». Человек, который ни разу не ненавидел, ненависть такая вот, знаете, что такое настоящая ненависть? Она как любовь, только оно наоборот. Любовь – это значит, жизни не пожалею, но вот хочу вот там сделать хорошо. А ненависть – это жизни не пожалею, но я его убью. Понимаете? Мне жизнь не мила, как вот эта вот вендетта за что-то. Вот это настоящая ненависть. Кто не ненавидел, он не понимает значения этого слова. И также со всеми другими словами, которыми мы легко бросаемся и думаем, что это понимаем. Мы, там сострадание, что такое и так далее. Чтобы глубоко, мы говорим на языке, который мы не понимаем. И говорится, что а кто понимает язык, а кто не понимает. Вот сейчас скажу. Извините, так долго на этот вопрос, потому что на самом деле это не один вопрос вы задали, а много. Вот, ну, я извиняюсь. Потому что вы задали коренной вопрос, почему что-то сохраняется, что-то убирается, да? Ну, и я не могу ответить это сразу вот поэтому. Ну, попытаюсь ответить. То, что мы делаем по воле Божьей, а воля Божья, где ее достать, где ее узнать, мы ее знаем. Нам ее хочется исполнить. Но мы вследствие образования или какого-то давления, или какого-то там соблазна, что ой, это потом вот это, вот делаем что-то другое. И вот это все другое уничтожается, идет под бульдозер. Сзади просто едет бульдозер и все это зачищает. Для нашего же блага и для блага окружающих. Это наши проекты. Потому что наши проекты назавидованные, надуманные. Но то, что изнутри идет для других, это точная информация. То есть, понимаете, вот есть понятие Божественной Троицы. Отец, Сын, Святой Дух, например. Да? Оно везде-везде есть, в разных традициях по-разному называется. А в ведической традиции называется Бхагаван, то есть вот Господь, к которому можно обратиться. Брахман, это Господь, это все, это каждая клеточка, это его клеточка, и мы в том числе. Это все называется брахман, и мы часть его, в середине его. И как в организме не воюют же клеточки вокруг, друг против друга, да? Вот. Ну так и мы, написано, любите друг друга. Как любить друг друга? Смотри, что он вытворяет. Мы этого не понимаем. И параматма. Параматма — это вот значит он, который весь, то есть он и снаружи, он и внутри. И вот внутри каждого существа он в полном объеме. И он мне диктует, как суфлер, что вот эта клеточка должна делать. Практически предназначение, призвание, которого только этого я и хочу. То есть это, этот голос мне говорит то, что я люблю. Он говорит, вот это ты любишь? Не бойся. Не бойся, давай. Бери. Это твоя женщина, это твой мужчина, это твоя работа. Это твой цвет рубашки. То есть понимаете, вот что-то нравится или не нравится. Вот от того, что есть, от того, что делать, все, абсолютно все. Что делать, что читать, что не читать, как поступать, как не поступать. Он говорит, это твое. Во-первых, это мне нравится. Во-вторых, это обеспечивает мне вот мой путь, путь любви, назовем, или путь сердца, да, путь сердца, который никто не против него. И тогда я становлюсь личностью, и тогда я начинаю понимать. Почему? Потому что я соединен с личностью. Понимаю ли я, как весь мир устроен? Нет, но я точно знаю, что мне делать. Больше никто не подскажет, что мне делать. Никто. Даже духовный учитель, великий гуру, там написано, он только подтверждает то, что сердце... Роль духовного учителя – воодушевить, потому что я сам как-то, ну, боюсь этого делать, потому что все остальное просто этой задачи не знает. Вот никто не знает то, что мне надо делать. Почему? Потому что у них свои какие-то проекты. Если я по какой-то причине не слушаю этот внутренний голос, значит что? Мне надо брать откуда-то информацию. Ну, потому что я не могу так зависнуть и сидеть, мне надо что-то делать. Я начинаю узнавать там, созваниваться, собираю информацию, выношу общее решение, это называется бытие определяет сознание. Вот это бытие, которое вокруг меня, оно, это пассивно-реагирующее поведение называется. Бытие определяет сознание, это значит, я нахожусь в бессознательном состоянии. Или как Иисус говорил, мертвый ты, мертвый. Тебе просто, я думаю, что я вынес решение, на самом деле бытие за меня вынесло решение. И я, конечно же, не личность, а хочется... чтобы меня уважали, чтобы меня вот это. А уважают только, понимаете, мы думаем, что нас начнут уважать, любить, если мы все сделаем, как люди хотят. Нет, как люди хотят. Вот я когда, ну, например, я могу тысячи примеров привести. Певцов, там, композиторов, юмористов. К ним приходили, и везде это уже образованы какие-то союзы, там, проповедников. Вот, например, я пришел... И я честно стал говорить, то мне сказали, вот это говори, это не говори, так сиди, так одевайся, так не одевайся. Я начал это говорить. Я не, то есть, ну, суповой набор, короче. Никому это не интересно вообще. А когда я начал говорить так, как, не так, как вот я научился, а так, как вот я хочу. Потому что у нас у каждого в середине вот есть вот этот Господь, и который говорит, что тебе надо делать и как тебе надо делать. И он тебе скажет такое, что никто это не делал. Вот Господь дубли не делает, две снежинки не найдешь одинаковые. И тогда сразу меня вдруг узнали. Мы думаем, что тебя начнут уважать, когда ты всем угодишь. Нет, тебя начнут уважать, когда ты будешь следовать самому себе. Мы боимся быть самим собой. Боимся быть самим собой, потому что аж не оценит же никто. Но если мы просто проанализируем вот этих вот, и просто быть самим собой непросто. То есть просто быть самим собой непросто. Почему? Потому что абсолютно все, что в этом мире, мои домашние, мои друзья, абсолютно, они все будут тормозить этот процесс. Вся преисподняя выйдет на тебя и скажет «нет». И чем ближе я подберусь к своему предназначению, она все скажут, просто станут на дыбы. Вот что хочешь, только не это. Нормально ли это? Да, нормально. А вот скажу, для чего. И это должна быть любовь. Это должна... И знаете, сила человека, это говорят психологи, физиологи,
в 20 раз, минимум в 20 раз больше, если он делает что-то ради других, а не ради себя. Да? Вот я всегда такой пример привожу, что вот, ну, например, у меня один знакомый в Энергодаре пил, и там его и готировали, и все. А потом жена бросила, и бросила на него двухгодовалого, и он ребенка. И он бросил пить из-за ребенка. Из-за другого ты найдешь силы. Из-за себя под страхом смерти ты не бросишь ни пить, ни курить, ничего. Нет ресурса бороться с привычками или там с чем-то, как-то себя переломить из-за самого себя. У человека нет на это даже ресурса. И не, вот сила воли тут ни при чем. Ни при чем. Просто мы недооцениваем вот эту силу, потому что это... Говорят, ты вот в плену у сатаны. И я рассказывал, как от этого избавляться. И практически... Но ради другого ученик крутится в классе. Там сядь, сейчас родители, сейчас двойка. Сейчас весь класс оставим. Раз и все. Заради других у человека находится сила вот это делать. И поэтому вот параматма или Дух Святой, они говорят, что надо сделать вот кому-то. И нам хочется же быть благородными такими, вот такими, знаете... Это вообще безлимитный ресурс, если я все время так действую. Сколько я дам, у меня еще больше прибудет. Вот неограниченный ресурс. Почему? Я тогда независимый человек. И вот когда я так поступаю, тогда, во-первых, я свободен, потому что сила изнутри идет, я ее не собираю по кусочкам снаружи, тогда я зависим от окружающей среды. Зависим, раб. У раба нет ни одного хорошего качества написано. Ну, потому что раб, зомби, он любить не может. А так я независимый. И все религии вроде говорят, что свобода, равенство, братство, там все вот это. Но когда дело доходит до инициативы, все говорят, инициатива доказуема. Почему? Потому что нельзя управлять народом. Влюбленным управлять нельзя. Человек, который получает все указания изнутри, и указания на нем, где сядешь, там и следишь. Да? И человек, который реально под Богом ходит, горе тому, кто начнет против него какую-то войну. Он просто будет выполнять, потому что в него как бы Господь залез, и этим человеком он проводит свой план. И вот этот план не разрушится никогда. Он имеет продолжение. А план, который я назавидовал и сделал, он должен будет разрушен. Во-первых, он просто не финансируется Господом. На него не выделяет ресурса. И я вынужден, я очень быстро истощаюсь. Вот. Понятно, да? Вот я так коротко ответил на ваш вопрос. Да. Ну, еще один вопросик, и мы в тему. Да. Зачем что? А, зачем что, да?
А зачем?
Зачем что? Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что вопрос зачем, он чисто материальный вопрос, не духовный. Потому что вот в Бхагавад-гите написано, вот как раз вот эта вот картинка, да? Вот Кришна нарисован, Арджуна нарисован. В принципе, Бхагавад-гит это разговор двух. И я как-то доказал, что Бхагавад-гита... Нет. 18 глава, заключительная, которая заключает, которая квинтэссенция всего, это краткое содержание, вернее, расширенное содержание «Отче наш». Я когда-то целую лекцию делал. То есть там по-другому все называется, но в подробностях. И вот эта картинка, она показывает суть. Вот этот Кришна Арджуне говорит, вот я, Кришна, он говорит, я Бог. Арджуна понимает, что он Бог. Он рассказывает ему вот эти вещи. И при этом говорит, я тебе, конечно, все рассказал, но ты как хочешь, так и поступай. Нонсенс, да? Нонсенс. Я сейчас еще чуть-чуть, можно, да? Чуть-чуть. Вот, но говорит, я же нахожусь у тебя внутри. И вот посыл изнутри ты воспринимай как приказ. Потому что все, что идет снаружи, то, что мы видим, воспринимаем органами чувств, они подвержены причинно-следственной связи, которые можно отследить.
И закон кармы, он вовсе не священный какой-то закон, а в принципе это сатанизм, если мы будем причинно следить, потому что любовь беспричинна. Если я люблю человека за что-то, это значит, я его не люблю. Так вот, изнутри беспричинно говорится. Беспричинно это не значит, что причины нет. Это означает, я ее не знаю. Я просто смотрю и вижу, что сердце говорит, надо это сделать, надо этому помочь. А этому надо по голове настучать, хотя я за это получу и против закона даже пойду. Сердце говорит. То есть мне ясно, как день, что это надо сделать, но я не могу никому предоставить аргументов, почему это надо сделать. Это как приказ. Неаргументированный. Ясно как день, но объяснить не могу. И в это время все законы говорят нет. Это время, когда ты нарушаешь закон. Любовь это нарушение закона. Потому что по закону все должно быть рентабельно и приносить какую-то пользу. Любовь какую-то пользу приносит. На финише там Господь там посыпает всех цветами и там ему везет этому человеку. Но когда человек делает шаг, этот он не рассчитывает, что ему будет лучше, что ему будет приятнее, денег больше или что-то. Он даже как бы шаг жертвы. Потом это воздаяние. Так вот, он говорит, все, что вот даже я приду воплоти и тебе скажу, что вот делай так, ты подумай и делай как. А что значит подумай? И вот Шримад Бхагаватам есть такое произведение, там есть несколько случаев, когда Господь говорил, но человек делал по-своему, сердце ему подсказало по-своему, и за это он заслужил одобрение Господа. Потому что, то есть Господь так даже делает. Если взять любое вот это священное писание, очень много с Господом просто спорили. Господь говорит, вот так, он говорит, а можно вот так, он говорит, ну ладно. Вот так вот. И как вот Юдхишхира, он там, вот эта война была знаменитая, да, на Курукшетре. Ага, сейчас, еще, чуть-чуть. На Курукшетре этот Юдхишхира говорит, ой, столько народу загубили. И Кришна подошел, говорит, да ладно, успокойся, все нормально. Все нормально, все же контролируется, все или по карме, или по милости. То есть, плохого нет. По карме, значит, заработали. По милости, значит, только выиграли. То есть, по милости, это я вмешался. То есть, Господь, когда вмешивается и даже убивает, люди получают освобождение, называется. Потому что даже те получают освобождение, которые не заработали его. Это тоже своего рода милость. Так что успокойся. Он говорит, нет, я виноват. И Господь говорит, молодец, правильно. Вот так вот. И таких вот несколько случаев. То есть изнутри нет аргументации. Аргументация придет чуть позже. Я это делаю, а потом, и все говорят, нет. И только мне ясно, что так, а другим еще не ясно, у них это чувства нету. Но потом, когда проходит время, все говорят, да, он был прав, и проводит хронометраж, как он, и делает какую-то схему, вот так надо поступать. Вот. И что такое святой? Святой, который идет по пути сердца. Это не такая же. Да, давайте ваш вопрос, а то я так никогда и не. Да. Зачем? Еще раз, зачем? А человек, который любит, у него нет вопроса зачем. Знаете, что такое зачем? Зачем это будет когда-то окончательный результат? Когда-то будет окончательный результат. Зачем? Что мы видим, наблюдаем в материальном мире? Ничто не вечно. Наблюдаем, да? Говорится, что Бог смерти, Яма, Ямарадж. Вот Ямарадж и там его супруга Ями описывается вот этой вот. Чем они занимаются? Они сидят у большого костра и кидают в огонь. Нет. Хорошие и плохие дела людей. Все. Потому что наши дела должны быть не хорошие и не плохие. Сукха-дукха называется на санскрите. То есть там счастье, несчастье. Потому что они не хорошие, не плохие. Потому что, знаете как, хорошие и плохие, это относительные понятия, двойственность называется. Все, что я не сделаю по своему проекту, что мне будет хорошо, кому-то обязательно плохо, я сделаю за счет другого этого. Отхватить себе территорию, или даже вот я хочу вылечить там какую-то почку, что-то заглотил, а врачи говорят, а печень садишь. Вот нет такого лекарства, которое бы однозначно что-то лечило, а другого не касалось. Нет. Вот это двойственность. И мы от нее никуда.
голодовка ради здоровья, все равно ты что-то ставишь. Я столько людей там желудок потом выплевывали свой. Но если ты это делаешь ради кого-то, вот все, что для себя, ты уже в капкане двойственности, и ты не понимаешь, где добро и зло, и ты не разберешься ни в политике, ни где правда, где неправда, не разберешься, потому что ты в двойственности, и ты находишься на одной стороне. И ты уже фанатик. И ты прав, и твою правоту понимает только эта сторона. Вторая сторона говорит, это враги, их надо просто зачищать. И оба правы. И только человек, который любит, которого ни это не касается, ни это не касается, он может понимать и то, и то, и он этот путь, путь сердца, вот в Бхагавад-гите говорится, в нем никто не проигрывает. Ты идешь, за тобой только счастье и улыбки. А что ты получаешь вот в результате? Ты получаешь свободу. И чем дольше ты свободу, понимаете? Ты не зависишь. Как эта свобода выражается? Она выражается в том, что ты все четче и четче слышишь голос сердца. И не боишься его. Ты становишься более смел. Карма с тебя слетает крупными такими ломтями. Смелого пуля боится. А боящийся несовершенен в любви, в Библии написано, да? Потому что ты не просто боишься, потому что ты трус. Ты не трус. Нет у нас трусов или храбрых. Страх – это чувство, насколько ты должен эту пулю получить. Страх – это чувство. Я не просто боюсь. Я предвижу нюхом, что мне будет. Почему? Потому что я в этой жизни уже где-то задолжал. Карма вернется. А смелый, что он смелый? У него в голове нету файлов, у него в поле, в био, в этом поле не записано, что ничего тебе не будет. Вот он и смелый. Смелость не просто так возникает, а в результате длительного действия благочестивых поступков. Даже не благочестивых, а скажем духовных. Потому что благочестивые поступки, они относительно. Потому что именно благими в ад выслано, да? Знаете? Почему? Потому что что злые поступки зачищаются, что добрые поступки зачищаются. Но когда ты добрые поступки делаешь, ты не делаешь Богу услугу или кому-то, потому что это делаешь ты, а не Господь. Если ты это делаешь, вот ты делаешь, ты берешь из своего ресурса и кому-то даешь. Вот ты там облагодетельствовал кого-то. Если думаешь это, что ты, потому что вот если ты это решил, и ты даже радуешься этому, это значит, там наверху написали, что вот этому человеку вот эти голодные задолжали. Ты им ничего не дал. Ты сделал из них рабов. Они тебе кармически теперь должны. И ты не сделал благодеяния. Вот что такое филантропия. Оно не является. Оно на порядок выше ограбления банка. Выше. И оно разрешенное законом. Ты это делаешь, ты это договариваешься, ты просто не вламываешься. И тебе будет все хорошо. Потом и тебя закон будет охранять. Но закон это, знаете, замерзшая любовь. Вот как есть вода, а есть лед. И закон работает при определенных обстоятельствах. А это уже не свобода. По закону тебе надо вот это сделать. А любовь свободна. Она может в любой сосуд, в любую форму, в любое время. Любовь не зависит от возраста, она не зависит от времени, не зависит ни от чего. Как вода. Куда ни плесни, она примет эту форму. А лед уже вот не везде. Но ты хотя бы не беспредельщик. Но все равно я хочу сказать, что это дела дьявола. И только жизнь по духу, по сердцу. А по сердцу это значит, потому что ты, ну да, я хочу бедным помочь, я хочу голодных этих бомжей накормить и все. Но у тебя есть такое внутреннее удовлетворение, что ты все-таки молодец. Это, знаете, такой тонкий эгоизм. Этот человек уже состоялся, у него работа, у него зарплата, у него есть отношения. Чем бы еще дальше вот себя это? Есть более тонкие структуры, ну, биополевые, которые человеку тоже хочется насытить. Ну, хотя бы саму себя уважать. Он начинает это делать. Но это не Божьи дела. Это не Божьи дела. Божьи дела, это как Иисус говорил, что твое правое не знает, что левое делает. Изнутри тебе говорится, ты сделал и забыл, сделал и забыл. И когда в результате, то есть когда человек начинает практиковать это, жить по Духу Святому, вот эту свободу, да, то что получается? Сначала это очень даже непросто, потому что Первый голос от Бога, потом 10 не от Бога. И они выглядят очень прилично. Один от Бога говорит, вот надо тому помочь. Потом 5 еще голосов говорит, а надо погодить, потому что мне еще надо заплатить за квартиру, вот это, вот это, вот это. То есть угроза. Эти 5 голосов аргументированные. Голос от Бога не аргументированный, просто как приказ. Поэтому он там слово «зачем» неуместно. Просто вот хочется. Просто хочется вот котенка из грязи или кому-то там хочется. Почему? Просто хочется. Это Господь говорит, а не хочешь ли ты мое желание выполнить? Вот я хочу тебе вот дать задание, не хочешь ли? Это его, он хочет, он мне дает. Мы же вот, Господи, дай мне, а Господь говорит, а ты не хочешь мне помочь? Я хочу вот тобой, вот, вот тому помочь. Понимаете? Подожди, Господь, у меня вот тут вот. То есть ум мне сообщает, что мне надо для выживания, чтобы ну, не вляпаться в очень такую нехорошую ситуацию, соблюсти закон. Ничего в этом же плохого нет, нет. И есть еще 5 предложений выгодных. То есть есть кнут, и он аргументирован. И есть пряник, у каждого там свой кнут, пряник, что а мне бы вот это, вот это, вот это, и тогда мой уровень и моя духовность поднимется, вот тогда я всех осчастливлю. То есть это есть журавль, а есть синица. И вот эти синицы, они журавлю не дают голову поднять. И вот если человек, и вот в Бхагавад-гите написано, если у человека, это называется бхакти, неаргументированное действие, неаргументированное, не кармическое, вне кармы. Вне кармы значит вне закона. Когда ты поступаешь вне закона, это не прописано нигде. В Библии говорится, Господь говорит, все творю только новое. Это ты не можешь к этому подготовиться, это будет всегда внезапно. Этого нельзя тренироваться на каких-то тренажерах. Это внезапно будет, но это всегда будет посильная задача. Как Высоцкий поет, выезжайте своей колеей. А по закону кармы ты будешь ходить по кругу. Эта колея будет углубляться, углубляться, углубляться. Ты будешь в системе. Второй раз ты эту колею уже наизусть знаешь, тебя с нее тошнит. Но ты знаешь, ты умный, ты начинаешь критиковать. Когда первый раз, наперво везет. Первый раз тебе не скучно. Оно новое. Но второй раз, когда ты по кругу, круг замкнулся. Как двое встретились, сначала хорошо, а потом узнали друг друга получше. Надоело, где любовь. Любовь это все новое. Вот. И тогда Господь говорит, предлагает что-то сделать такое, которое тебе в принципе не надо, но тебе хочется. И там говорится, как только вам предоставилась эта возможность, мы, понимаете, мы не можем сделать Божье дело, когда мы захотим. Господь приходит к тебе и говорит, мы не можем его вызвать ну, в кабинет и сказать, ну, что ты там хотел. Он к тебе приходит, и причем, как правило, он приходит вообще, когда его не ждешь, в самый неподходящий момент, когда тут надо, и всегда какая-то жертва. У меня какая-то жертва, понимаете? И тут вот говорится, надо предание, предаться. То есть он не говорит, что тебе от этого будет лучше, и не обещает, что тебе будет лучше. А хочется делать. И вот, когда предоставляется эта возможность, но тебе это очень хочется, так хочется, что тебе даже не хочется переспрашивать у кого-то, надо это сделать или нет. Вот когда тебе не хочется переспрашивать, не хочется никаких благословений там просить, это твой выход. И оказывается, и Священное Писание обещает, Господь обещает, если ты сделаешь это действие, то вот эти 10 вот этих пунктов эгоистических, они правильные по закону, они просто падут к твоим ногам и исполнятся. Он говорит, я твои проблемы решу, реши мою проблему, Господь говорит. Но очень трудно, потому что эти 10 синиц, там положительные, отрицательные, они аргументированы, и этот голос хорошо слышен, а голос Бога не аргументирован ничем. И с каждым разом, когда я раз сделаю это, два сделаю, три сделаю, у меня будет появляться вера. Вера – это слово, которое можно пристегнуть только голосу Бога изнутри, а не какой-либо информации. Я верую, что Иисус вот так, или я верую, что Будда вот так. Вера не имеет к тем позициям никакого отношения. Она имеет отношение, вера, к неаргументированному голосу изнутри. А проверять информацию надо проверять. И как проверять написано. Вот этот же Кришна говорит этому, вот я тебе говорю, а ты подумай. Подумай, это значит посоветуйся. Как посоветуйся? С Богом внутри. Сердце откликается или нет? Это не значит взвесил, проверил. Нет, не это подумал. Оно мне нравится или нет? Вот это нравится или нет, это не следствие... Да, отклик есть или нет, это не значит средство, это какой-то мой характер, и какая-то моя испорченность, или там духовность. Нет, это Бог одобряет это или нет. Вот как определить, Бог доволен моей жизнью или нет? Если я жизнью недоволен, значит Бог моей жизнью недоволен. Это очень просто. И мое недовольство, то есть бывает все правильно сделал, а внутри как, знаете, там такое неприятное. Это значит, Бог плачет внутри, и эти слезы тебе там... Вот. Или ты сделал даже себе хуже, вроде бы, а внутри все ликует, Бог доволен. Скоро все зарастет, все тебе возместится, но внутри, вот на это ориентируется. И вот когда ты долго это практикуешь, в результате у тебя вера возрастает, смелость возрастает, и однажды Господь у тебя, сначала Он тебе говорит, как совесть, просто потому что у тебя, ты ничего не хочешь, ты весь захлопотанный, как бы это решить, и Он тебе говорит, как решать твои проблемы, но не наступая на мозоли ближних, а хочется. Потому что по закону, закон очень много разрешает наступать на мозоли, и даже убить, и даже все. А он тебе говорит, как вне закона, то есть, как решить свои проблемы не за счет других. Вот так вот. И это тяжело, а хочется форсировать, чтобы сразу и все. Вот. Сократить, срезать дистанцию. А он говорит, не срезай дистанцию. И вот когда ты это делаешь, у тебя ситуация и улучшается. Почему? Потому что сзади бульдозер уже не идет, потому что ты идешь под ручку с Господом. И то, что с ним ты прошел, там сатана в почтении, он говорит, да, тут я не могу, да, извините, не могу, да. А все остальное зачищает с улыбочкой это все, да. Потому что, ну, безбожие. Это его функция. Вот, и заданий будет все больше, все круче, потому что моя смелость возрастает. И однажды Господь заговорит. Это вот у пророков. Он просто говорит, сделай вот это. И тогда люди начинают... Он будет просто говорить, что вот надо это сделать. И ты в полной уверенности, тебе будут за сумасшедшего считать, а потом будут носить на руках. Потому что такие люди, у которых Господь говорит, что надо сделать, Он просто их вводит. Ну, у этих людей... Но эти люди должны прежде, вот статистика такова, они все прошли героический путь, они были героями, не щадя живота своего, вот, то есть они вот долго ходили под руководством, под водительством, и под этим руководством они уничтожили все свои желания, вот очищение. Вот чистые или нечистые, мы чистые или нечистые от желаний, потому что вот сзади идет чистильщик, этот бульдозер, и зачищает желание. И желание, и как написано, вот Иисус, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И действие считается совершенного или совершенно, это одно и то же, если оно сделано под руководством Господа. То есть правильно, никому не в ущерб. Тогда я его совершаю, и в результате я получаю то, что я хотел получить, и теряю к этому интерес. Оно мне, оказывается, не надо. Я это назавидовал, как теперь вот это желание избавиться? Надо его совершить законным образом, под руководством Господа. Просто так его отмахнуться не получится. Не получится. Но если под руководством Господа, оно будет сделано совершенным образом, то есть закончено. Если это сделаю самостоятельно, как-нибудь там пропетляю, где-то угол срежу, оно будет несовершенно. Я получу, и все хорошо, но чего-то не хватает. И мне захочется повторить это еще раз. И я буду еще раз делать. У меня меньше ресурсов уже в эту сторону прыгать. Я еще это сделаю. Вот. И потом говорю, ой, кармическое проклятие, ой, родовое проклятие, вот что-то вот это. Потому что ты это делаешь несовершенным образом. Ты это делаешь безбожно. Потом тебе это так достает, а это называется вожделение. Вожделение – это не обязательно сексуальный термин. Это просто я что-то хочу. Или, может, я хочу пост какой-то там в президиуме. Это тоже вожделение. Вожделение, ну, то есть есть любовь, а вожделение – это противоположно этому. Вожделение – это что-то для себя, а любовь – это что-то для другого. А что это значит? Любовь – это то, что Господь подсказывает, а вожделение – это то, что мне зависть подсказывает.
Вожделение.
А?
Смирение.
А,
Если хотите, мы можем перейти и до Кастанеды. Мы сейчас это сделаем. Да. Есть такое намерение. Есть такое намерение. Намерение, да. Кстати, вы Кастанеду учили, наверное, да? Нет? Ну вот этот термин им пользуется. Там как раз вот эти вот удачно описанные структуры небиологические. Вот эти вот.
Намерение и вожделение — это как бы сродни термин?
Не-не-не. Сейчас скажу. Не сродни. Вожделение. Вообще все друг друга понимают. Есть война терминологии есть. Под одним и тем же словом подразумевается в разных традициях совершенно разные вещи, и поэтому люди не понимают друг друга. И поэтому намерение. Я намерен это сделать. Ну вот если просто эти этимологии вот этого слова рассмотреть, я намерен. Вот. И слово устремлен. Есть намерение. Вот как вы понимаете, вот вы мне скажите, что такое намерение в вашем понимании, тогда я могу объяснить, потому что я немножко теряюсь. Что имеете в виду?
Намерение — это как идея цели.
Цель. Mm-hmm. Угу.
Слово мерить. Намерить.
Намерить.
Взял бутылку и пошел чайку.
Нет, если я иду к цели, это называется целеустремленность. На это слово уже есть. Забито, заставлено, и как там, целеустремленность есть.
Что-то план, запланировал что-то сделать.
Ну вот запланированность, да, намерен, я намерен это сделать. Ну, понимаете, это какой-то, если ну, простой человек, вот, который знает это слово, не в какой-то традиции, потому что есть традиции, где слово намерение, это очень жестко так воспринимается. Намерение — это просто как термин, и там адепты этого там братства воспринимают это как что-то. А так намерение...
Желание.
Ну, желание, ну, как-то как немножко слабее.
Я с этим словом столкнулся в трансерфинге.
А, ну, трансерфинг, я понял, да. Да, там своя терминология. Я пытаюсь говорить обычным языком, избегать терминологии, потому что... И даже пытаюсь переводить там библейские, или там вот эти вайшнавские, или там, ну, любой другой религии, на обычный понимаемый язык. Вот. Ну, Иисус, кстати, так вот делал, да, и как-то понятен. Потому что стоит перейти на вот этот, я сленг называю, и вообще это сразу война. Война, потому что, ну, как обычно люди понимают, надо так говорить. Ну, намерение, ну. Так и что, еще раз, что вас интересует в намерении?
Ну, я задал этот вопрос к... Вожделение, да.
Не сродни. Вожделение меня не спрашивает. Она меня берет за шиворот и тащит туда. Вожделение — это страшный враг. Вот, Арджуна Кришну спрашивает насчет вожделения. Это вот в Ведах спрашивается. Он говорит, что же делать? Что же такая сила, которая заставляет меня делать то, что я не хочу делать? То есть я уже знаю, что это неправильно, это я говорю о вожделении, потому что намерение, я как минимум хотя бы не знаю, что это неправильно, я просто намерен это делать, потому что, наверное, думаю, что будет хорошо. А вожделение, это уже нехорошо, это антоним любви, вожделение — это еще нехорошо. И Кришна ему говорит, это враг вожделения называется. А в Библии есть такой аналог, апостол Павел... жалуется сам себе. Ну, это не сам себе, он в письмах там пишет апостола Павла. Он говорит, бедный я человек. Представляете, этот человек — это фигура. Это глобальная фигура, про него там это львиная часть Нового Завета, апостол Павел там. Представляете, он говорит, бедный я человек, человек с такой миссией. Он говорит, бедный человек, то, что хочу, не делаю, то, что не хочу, делаю, а если уже делаю то, что не хочу, то не я уже это делаю, а живущий во мне грех. То есть есть некоторая сила, которая живет во мне, и которая меня не спрашивает. Много курильщиков знают, что курить и вредно, и они хотят бросить курить, и не могут. Что это? Что это? Что это во мне сидит, управляет моими руками, ногами, не может? Вот это вожделение. Это во мне как бы...
Вот дьявол, он, знаете, я об этом тоже, вот дьявол или Махамая на санскрите. Махамая – большая ложь, да? Он вот вовне находится везде, везде, везде. Вот. Если однажды она меня соблазнит каким-то образом, что значит соблазнит? Она меня уведет с пути истинного, называется, с пути истинного. Кстати, родители становятся, как это, соратниками или союзниками этому дьяволу, когда начинают прививать ребенку что-то не то. Ребенок говорит: нет. А потом, и знаете, с этих, с послушных, если ребенок нормально должен орать и бегать по комнате. Если он этого не делает, это такое тихенькое, это подозрительно. С него выживет хороший книжник и фарисей. Ничего хорошего, потому что все люди великие, которые дали, и святые в том числе, там вот это Николай Угодник, например, это люди такие взрывные были. Это были герои, это были революционеры все. Кого не возьми, они революционеры. То есть они как непослушные дети. Вот с них вырастали. И стоит уйти, сойти с пути сердца, это как прелюбодеяние. Знаете, есть любовь, а есть прелюбодеяние. Это очень хорошее сравнение. Есть по любви, а есть просто, ну, никого нет, никто меня не любит, пойду я в публичный дом. Это все равно сходить в публичный дом. Потому что, ну, что-то делать надо по жизни, потому что я не могу просто стоять. То есть я либо иду туда, наше дело выбирать между тем, чем, что мы любим, и тем, что мы не любим. Вот и вся свобода выбора. Потому что то, что нам любить, мы не выбираем. Это впечатано. Это впечатано и положил, и там это Господь на руку его там. И мы знаем, что хиромантия, френология, там, астрология, все такое. Правда, что я хочу сказать, специалистов мало. Специалистов мало, потому что специалист должен как про, ну, если бы это был святой и любящий человек. И вообще оно не надо. Это я смотрю по своей руке, куда ж мне идти. Да тебе с прямым текстом из сердца говорится это, что ты куда ты смотришь. Ну и, в общем, так, что если я свернул с любви, с пути любви, я иду в путь вожделения, и я даже не замечаю этого, в результате получается плод. Плод прелюбодеяния. Я заиграл с дьяволом. Это так незаметно, и закон это по закону оправдывается. Чтобы это сделать, надо столько заплатить. Но самое страшное, в результате у меня в сердце появляется плод, который заставляет меня это повторить еще раз. И вот это управляет у меня изнутри. Я совершил прелюбодеяние с дьяволом, я повелся на это. Из-за страха или потому, что меня поманили калачом. И у человека, у каждого человека в сердце очень множество этих семян. И вот эта совокупность этих семян, вот это вот и водит меня. Мы ищем, кто-то нас там соблазняет. Нет. Живущий во мне грех, он живет, и он заставляет меня его подкармливать. Как подкармливать? Очень просто. Он меня заставляет смотреть определенного характера фильмы, на определенные зрелища ходить, что-то это делать, что-то это не делать, что-то это есть, это не есть, это уже не... И я понимаю, что мне это уже не надо, и медицина не рекомендует, и все осуждают, начинают тайком это делать, но он заставляет, он сильнее меня. И я не могу с ним ничего сделать. И апостол Павел ничего с этим не мог сделать. Ничего. И как с этого уйти? Надо вернуться на путь любви. И там они, мягкое сердце. И вот когда ты возвращаешься на путь любви, весь мир восстает против тебя. Куда? Потому что когда ты был на пути любви, никто, и когда еще не сошел, ну все уже сошли, где-то рядом ползают. Чем дальше отползает от своего пути, тем меньше сил, потому что там просто не спонсируется тебя. Ты думаешь, ты устал или ты там воевал? Нет. Ты просто отошел от источника. От любви не устают. А там просто... А там тебя поглощает система. Система заботы, пирамидальная или какая-то. Система соцобеспечения, образования, религиозности. Любая система тебе... И в этой системе ты становишься не личностью, а каким-то винтиком, потому что там уже инициатива как-то не очень котируется, а ты должен быть послушный. Вот. И я позволю себе сказать, если мы посмотрим на все религии, то какие мы названия слышим? пастор. А пастор пасет кого? Овец и баранов. Пастор. Я не уверен. И это везде, везде, везде. Вот, пожалуйста, там эти кришнаиды, вайшнавы, а у них тоже гопал, пастух. Нет, ты должен быть свободен, ты не должен быть бараном, ты должен быть мыслящим существом. Вот эта организация называется сознание Кришны, сознание Бога. То есть ты знаешь, что Бог думает по твоему вопросу. Знаешь, вот это и есть сознание. Вот ты называешься в сознании и в просветлении находишься. Потому что ты просто честный человек. И ты прекрасно знаешь, когда ты сходишь с этого пути. И вот все это восстает против тебя. И если ты все-таки продираешься, с тебя сдирают три шкуры. Три шкуры. И ты говоришь, о, вот она преисподняя, Господи, помоги. Нет, с тебя забирают то, что ты нахапал, и оно не твое. Твоего не заберут. Если мы возьмем всех-всех-всех, которые чего-то стоили люди, они побывали в некоторых ямах, понимаете, в ямах, где у тебя забирает все, репутацию, тебе на тебя и сверху еще плюнули. Вот. Если взять вот, ну, библейских героев, все абсолютно, абсолютно все. Ну, если вот взять, вот Давид, великий Давид, который потом, Иисус сказал, и сын Давида, да, не кого-то, не Соломона, а Давида. Великий Давид, так сколько он в изгнании там бегал, когда на нем была травля, просто травля. Или там взять, ну я не знаю, вот по Ветхому Завету, там кого-то, куда ни ткни, ну кого там, я не знаю, о, Иосиф, да, Иосиф, вот знаменитый Иосиф. И братья-то его в яму кинули, и вот, короче, из него сделали ничего. И вот когда из тебя ничего нет, твоего ничего, Господь говорит, о, а теперь я дам свое. Вот. Ты думаешь, что ты со своим наворованным, назавиданным, и теперь, Господи, освети мне этот проект? Нет. Он эти проекты уничтожает. И вот когда ты продираешься с не своего пути на свой путь, тебе эта чистка идет. Забирает все. И ты никто, и зовут тебя вообще никак. И ощущение тех, кто решительно, решительно, или как там, как вы сказали это слово? А как? Намеренно идете туда, то вы выглядите очень нагло. Очень нагло. Если взять этого Иисуса, он очень нагло выглядел. Помните, как его первые гастроли были в синагоге? Он зашел, взял это, взял Писание там от Исаии и прочитал, что благодать Божья на мне. Представляете наглость? 30 лет парень. Благодать Божья на мне, и буду вот я теперь вам умасывать. И сел, отдал книжку и сел. И, потом, и все сразу сказал это с силой. Наглость, да? И потом там завязалась перепалка, Иисус там две вещи сказал. Там же все евреи были. Он сказал, вот один пророк приходил и помог там кому? Вовсе не еврею, а вот кому-то вот другому. Там какой-то женщины остановился. И второй раз, и вот эти люди... Они хорошие, они там что-то жертвовали, они там какие-то проводили ритуалы и все такое. То есть благочестивые.